Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 19-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda So'xlik jurnalist Qirg'iziston hukumati vakilining o'zbek tomoni muzokaraga chiqmayapti degan iddaolarni rad etdi.
Razoqovning telefon orqali bergan va'dalariga ishonib, sovuq tinmoq talabiga qaramasdan soatlar kutishgan hatto.
Tojikiston prezidenti pochchasini o'ldirganlikda ayblangan shaxs 26 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shuning dasturimizdan mintaqadan olingan yangiliklar hamda Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shtatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Assalomu alaykum. Moskvadagi memorial inson huquqlarini himoya qilish markazining Markaziy Osiyo direktori Vitaliy Ponomaryovning aytishicha, u o'zbek va rus tillarida o'lim tahdidlari bitilgan elektron maktublar olgan. Bu xatlarda agar Vitaliy Ponomaryov Qirg'izistonning janubiga boradigan bo'lsa, o'ldirilishi, Moskva shahrida uning oilasi a'zolari o'ldirilishi tahdid qilingan. Elektron xatlarning 3 turli manzildan 2 daqiqa tanaffus bilan jo'natilgani xabar qilinmoqda. Qirg'izistondagi 2010-yil yozidagi xunrezliklar haqidagi hisob otlar muallifidir. Memorial inson huquqlari markazining Markaziy Osiyo dasturi rahbari Vitaliy Ponomaryov Jazoirda chorshanba kuni islomiy jangarlar yuzlab odamni garovga olgan Amenadagi gaz inshoot hududida yonib ketgan 15 odamning jasadi qoldiqlari topilgan. Hozircha bu jasadlar kimlarga oid ekani noma'lum. Avvalroq Jazoir davlat matbuoti gaz inshootida islomiy jangarlar tomonidan ushlab turilgan 573 jazoirlik va 132 xorij fuqarosidan 100 dan ortig'i ozod etilgani haqida xabar qilgandi, lekin 10 nafar yaponiyalik va Norvegiyalik taqdiri hanuz noma'lum bo'lib qolmoqda. Jazoir rasmiylari hozir 10 nafar xorijlik garovgirlar qo'lida qolayotganini aytishmoqda. Bir necha kun avval Liviya chegarasiga yaqin hududda joylashgan ushbu gaz korxonasida Yaponiya, Norvegiya, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Fransiya, Avstriya, AQSh fuqarolari bo'lgan 10 xorijlik garovga olingan edi. Juma kuni AQSh jazoirlik garovgirlarning Amerika qamoqxonalarida terrorchilikda ayblanib qamalganlarni ozod etilishi evaziga garovga olingan amerikaliklar qo'yib yuborish taklifini rad etdi. Islomiy jangarlar chorshanba kuni avtobusga hujum qilib, bir britaniyalik va yana bir jazoirlikni o'ldirishgan, keyin Amenasdagi majmuani ishg'ol qilishgandi. Ostonada Istanbulga uchayotgan samolyotda bomba borligini xabar qilgan shaxs qo'lga olindi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining ma'lum qilishicha, juma kuni kechga yaqin Ostona politsiyasiga noma'lum shaxs qo'ng'iroq qilib, Istanbulga uchadigan samolyot bortiga yo'lovchilardan biri bomba olib kelganini bildirgan. Shundan so'ng Ostona aeroportiga zudlik bilan politsiya, Milliy xavfsizlik qo'mitasi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, prokuratura va tez tibbiy yordam xizmati xodimlari yetib keldi. Politsiya 88 nafar yo'lovchi va 8 nafar ekipaj a'zolarini evakuatsiya qildi. Samolyot yo'lovchi terminaldagi xavfsiz joyda ushlab turildi. Arlan maxsus bo'linmasi sapyorlari samolyot borti va yo'lovchilarning bagajini tekshirib chiqdi, lekin hech qanday portlovchi moddalama yoki bomba topilgani yo'q. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri natijasida bomba haqida mobil telefon aloqasi orqali yolg'on ma'lumot bergan 42 yoshli ostonalik qo'lga olindi. Mazkur holat bo'yicha hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoga umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Juma kuni tergov guruhi Xarkovdagi qamoqxonada 7 yillik qamoq jazosini o'tayotgan sobiq bosh vazir Timoshenkoga sobiq deputat Yevgeniy Sherbanning o'limiga aloqadorlikda gumonlanayotgani haqidagi hujjatni topshirishgan. Tergov guruhi 1996-yilda Sherbanning o'ldirilishiga sobiq bosh vazir Timoshenko yoki bo'lmasa Pavel Lazarenko buyruq bergan bo'lishi mumkin deb hisoblamoqda. O'z navbatida Timoshenko ham Lazarenko ham bu ayblovlarni rad etmoqda. Amerikalik velosipedchi Lens Armstrong sportchilar uchun taqiqlangan stimulyator preparatlari, ya'ni doping iste'mol qilganini tan oldi. Sportchi bu haqda kecha teleboshlovchi Oprah Winfrey bilan suhbatda ta'kidladi. Lance Armstrong so'nggi bor 2005 yilda doping iste'mol qilganini aytgan edi. Armstrong velosport bilan shug'ullanishni davom ettirishi va jamoatchilik ishonchini yana qozonish niyatida ekanini aytmoqda. Xalqaro velosport ittifoqi doping iste'mol qilganlikda aybdor deb topilgan amerikalik velopoygachi Lance Armstrongni 1995-2005 yillarda 7 Tour de France musobaqasida erishgan g'oliblik unvonlaridan mosuvo qilgan va bir umrga velosportdan chetlatganini aytgandi. 40 yoshli Armstrong avvalgi barcha ayblovlarni rad etgan va doping iste'mol qilmaganini aytib kelayotgan edi. AQShda afroamerikaliklar huquqlari uchun kurashgan va mamlakat tarixida ilk qora tanli talaba sifatida kirgan James Hood 71 yoshida bugun olamdan o'tdi. 1963 yilda Hood kalligi bilan Alabamadagi faqat oq tanli talabalar uchun mo'ljallangan universitetga kirmoqchi bo'lganida shaxsan shtat gubernatori unga monelik qilgan. Aynan shu kuni prezident Jon Kennedi universitetni gubernator qaramog'idan chiqarib, unga federal universitet statusini bergan edi. Ayni holat Qo'shma Shtatlarda oq tanli va qora tanli talabalarning ayrim holatda o'qishlariga chek qo'ygan edi. Yuziga kislota sepib ketilgan Bolshoy teatr rahbari Sergey Filin Moskva kasalxonasining reanimatsiya bo'limidan bugun oddiy palataga olib o'tildi. Uning ahvoli qoniqarli deb baholanmoqda. Filin kelgusida Belgiyada davolanish istagini bildirgan. Filin juma kuni niqob kiygan shaxslar tomonidan kislota hujumiga uchragandi. Bolshoy teatr matbuot kotibining aytishicha, 42 yoshli Sergey Filinga oxirgi marta bir necha oy mobaynida ko'plab tahdidlar qilingan. Teatr tomonidan chiqarilgan bayonotda aytilishicha, hujumchilar o'z uyiga yaqinlashgan Sergey Filinni baqirib chaqirishgan va ularga yuz o'girgan vaqti kislotani sepishgan.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring. Internet saytimizga siz mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga millat.info hamda mirob.info proxy serverlari orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili Jenish Razzaqov sug' janjaldagi muammolarni bartaraf qilish uchun O'zbekiston hukumati muzokaraga chiqmayapti degan bayonotidan so'ng So'x tumani hokimiyatining Sadoy So'x gazetasi muxbiri Nigora Ne'matova qirg'iz hukumati vakilining bu gaplari bo'xtondan iborat dedi. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili Jenish Razzaqov Ozodlik bilan 18 yanvardagi suhbatida 5-6 yanvar kunlari o'zbek-qirg'iz chegarasida chiqqan janjalda qirg'izistonliklarga yetkazilgan zarar to'la qoplanmas ekan va O'zbekiston rasmiylari muzokara stoliga o'tirmas ekan So'xni O'zbekiston bilan bog'laydigan yo'l ochilmasligini bayon qilgan edi. Janob Razzaqovning iddao qilishicha qirg'iz tomoni muzokaralar o'tkazish uchun o'zbek tomonini bir necha bor uchrashuvga da'vat qilgan, biroq o'zbek tomoni hech qanday munosabat bildirmagan. O'zini So'x tumani hokimiyatining nashri bo'lgan Sadoy So'x gazetasi muxbiri deb tanishtirgan Nigora Ne'matova 19 yanvar kuni Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib, Jenish Razzaqov bayonotini va So'x janjali bo'yicha Qirg'iziston nashrlari tarqatayotgan ma'lumotlarni fitna qo'zituvchi xabarlar deya atadi.
Albatta yolg'on gapirishdi. Bu chiqishlar bo'lgan. Ya'ni viloyat hokimi o'sha sodir bo'lgan joyda har kuni tinmay Botken tumani rasmiysini Saidmurod Kalikovni o'nlab marotaba sim qoqishlar natijasida nimaga chaqirishgan. Rasmiy telefon bo'shadini ko'tarmay kechga borib o'zlari telefon qilib muammolar to'g'risida so'z ochgan. Razzoqov chegarada paydo bo'lgan vaqtlarda esa hech kimga quloq solmasdan o'zining atrofdagilar bilan u yoq bu yoqqa yurib gaplashmasdan yana qachib ketaverishgan. Razzoqovning telefon orqali bergan va'dalariga ishonib, sovuq tilla palasiga qaramasdan soatlab kutishgan hatto.
deydi Sadoi So'g gazetasi jurnalisti. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili Jenich Razaqov Ozodlik bilan 18 yanvardagi suhbatida qirg'izistonlik askarlarning 5 nafar so'g'liklarni otgani haqidagi ma'lumotni isbotlanmagan fakt deb atagan edi. Jurnalist Nigora Ne'matovaga ko'ra, bu o'rinda ham Jenich Razaqov yolg'on gapirgan.
So'g'lik yaradorlarni o'sha qatalxonadaligida Qirg'iziston chegara qo'shinlari sobiq qo'mondoni Zakir Tillonov shaxsan hukumat rasmiylari bilan ko'rgan va ularning ota-onalaridan ham uzr so'ragan,
deydi jurnalist. Nigora Ne'matova pachoqlangan mashinalari uchun zarar ko'rgan qirg'izistonliklarga beriladigan taom pullari to'lab bo'lingani va bu haqda e'tirozlar yo'qligi haqida protokollar imzolanganini aytar ekan, Jenish Razaqov iddao qilayotgani yana ancha taom puli haqiqatga to'g'ri kelmasligini ta'kidladi. Nigora Ne'matovaga ko'ra, Qirg'iziston tomoni o'zini manfaatlarini o'ylab, hamma aybni O'zbekiston tomoniga qo'ymoqda.
O'zlari manfaatlarini o'ylab butun o'sha O'zbekistonga to'nkab O'zbekistonni qoralash bilan ovora, o'zlarini ayblarini aytishmayapti. Ya'ni mana Botken tumani hokimi Sajmurod Xaliqov So'g tuman rahbariyatiga murojaat etib, yana Bo'zoq qishloq aholisiga oziq ovqat mahsulotlari olib borishga imkoniyat yaratishni so'ragan. So'g tuman hokimi esa insonparvarlik va qo'shnichilik prinsiplariga asoslanib Bo'zoq aholisiga 5 tonnadan ko'proq oziq ovqat
deydi jurnalist. Nigora Ne'matovaga ko'ra, O'zbekiston tomoni muammoni muzokaralar va tinch yo'l bilan hal qilish, yaxshi qo'shnichilik an'analarini saqlab qolish uchun imkoni boricha harakat qilmoqda.
So'xda hozir bir necha kundan buyon So'x anklavida bo'layotgan voqealar to'g'risida qirg'iz ommaviy axborot vositalari tinimsiz provokatsion axborotlar bilan dunyoga jar solmoqda. Haqiqatan ham voqea sodir bo'ldi, ammo buning asosiy sababchisi kim? Savolga javob berish kerakmi? O'zbekiston hukumat vakillari bo'lib o'tgan voqealarga adolat nuqtai nazaridan, ya'ni aql idrok bilan yondashgan holda qonuniy hal etishga harakat qilishmoqda. Shoshma-shosharlik bilan birorta ham noto'g'ri axborot berilmadi shu vaqtgacha. Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev bir necha kundan davomida shu So'xda bo'lib o'tib, ya'ni So'xda asl haqiqatga bilan asl haqiqat bilan tanishdi. Aholi o'rtasida suhbatlar o'tkazishdi, ya'ni rasmiy Qirg'izistonning rasmiy vakillari bilan muloqotda bo'lishdi. Hamma narsa hukumat va xalq diplomatiya prinsipi asosida tashkil etildi,
deydi So'x tumanida nashr etiladigan hukumat gazetasi bo'lgan Sadoi So'x gazetasi muxbiri Nigora Ne'matova. Eslatib o'tamiz, 5-yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi bahsli ekani aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnatganiga So'x anklavining Hushyor qishlog'i aholisi norozilik bildirgan edi. Oqibatda norozilik 6-7 yanvar kunlari qirg'iz chegarachilarini o'q otishga majbur qilgan va hushyorliklar tomonidan 30 nafar qirg'izistonlik garovga olingan katta janjalga aylangan edi. Ozodlik radiosi So'x janjali voqealarini kuzatib boradi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Hurmatli tinglovchilar, Ozod Skype yoki Ozod onlaynda navbatdagi Ozodlik onlayn navbatdagi mavzusi O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladi degan mavzuga bag'ishlanadi. Dushanba 21-yanvar kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan jonli interaktiv muloqotimizga O'zbekistonda saqlanib qolayotgan rasmiy va norasmiy valyuta narxlarini kimlar, qaysi guruhlar, qaysi usullar bilan nazorat qilishi haqida suhbatlashamiz. Bu mavzuga vosita aloqador mutaxassislar, qolaversa barcha o'zbekistonliklarni Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali suhbat ishtirokchisiga aylanishga taklif qilamiz. Demak, mustaqillikdan beri O'zbekiston iqtisodi erishgan yutuqlar haqida tinimsiz maqtanadigan, aksar xalq tushunib yetmaydigan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar bilan hammaning og'ziga urib kelayotgan Toshkent rasmiylari negadir postsovet hududida deyarli birgina o'zbeklar milliy pulining erkin konvertatsiya qilinmayotgani haqida lom-mim demaydilar. Xorij valyutalarining o'zbek so'miga nisbatan qadrini rasman Markaziy bank belgilaydi. Faqat davlat va sanoqli tanlangan savdo va ishlab chiqarish kompaniyalari oldi berdisi uchun qo'llaniladigan bu rasmiy kurs Markaziy bank tomonidan sunniy ushlab turiladi. Oliy siyosiy moliyaviy tabaqalarda homiysi yo'q aksar xususiy biznes, qolaversa aholining bu rasmiy kursga qo'li yetmaydi. Xorij valyutalarining o'zbek so'miga nisbatini belgilashning yana bir yo'li birja narxlari. O'zbekistondagi valyuta birjalarining qaysi qonuniyat asosida ishlashini aniqlash o'ta qiyin bo'lgandan, bu birja oldi sotishidan aksar katta va kichik biznes bexabar. Boz ustiga birja narxlari valyuta qora bozoridan ham qimmat yuradi. 19 yanvar kuni O'zbekiston valyuta qora bozori yoki qo'lda bir AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan 2760 so'mni tashkil etgan bo'lsa, Markaziy bank rasmiy kursi bo'yicha u 1985 so'mni tashkil etgan. O'zbekiston valyuta birjasidan so'nggi narxlar haqida aniq ma'lumot topishning iloji bo'lmadi. Xo'sh, O'zbekistonda milliy so'mni xorij valyutalariga ayirboshlash sohasida 3 xil narxning saqlanib qolishi nima uchun kerak? O'zbekiston hukumatining milliy pul erkin konvertatsiyasini belgilashni 22 yildan beri erkin bozor qonunlariga qo'yib bermayotganining obyektiv sabablari bormi? O'zbek so'mi qadri ertadan boshlab erkin bozor qonuniyatlari asosida belgilansa, mamlakat iqtisodiga, bozordagi narx-navoga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bundan kimlar ziyon ko'radi, kimlar foyda ko'radi? Ana shu haqidagi savollar bilan biz tinglovchilarimizga murojaat qildik. Internet saytimizga shu haqidagi savollarni qo'ydik. Marhamat, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring, www.ozodlik.org. Dushanba 21 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari orqali jonli muloqotga bevosita qo'shilib, bu savollarga oid o'z mulohazalaringizni bevosita bildirishingiz mumkin. Bu dasturga xususan moliya va iqtisod, valyuta ayirboshlash qonuniyatlari sohasidagi mutaxassislarni taklif etamiz. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmatli tinglovchilar, seshanba kuni bo'ladigan bahs maydoni mavzusini sal keyinroq e'lon qilamiz. Hozir esa e'tiboringizni Tojikistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Tojikistonda prezident pochchasining o'ldirilishi yuzasidan sud yakunlandi. Tojikiston Oliy sudi 18 yanvar kuni yopiq eshiklar ortida o'tgan jarayonda Dilovarsho Qosimovni o'rmonchilik va ovchilik davlat shirkati rahbari 57 yoshli Xolmo'min Safarovni o'ldirganlikda aybdor deb topdi. Sud hukmi bilan Dilovarsho Qosimov 26 yilga kesildi. Yana ikki ayblanuvchi aka-uka Muhammad Toir va Muhammad Fozil Hakimov qotillikni yashirganlikda hamda noqonuniy qurol saqlaganlikda aybdor deb topilib, sud hukmi bilan 8-3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Sud hukmiga norozilik bildirgan advokat Shuhrat Qudratovning aytishicha, jarayonda himoya tomonining e'tirozlari hisobga olinmagan.
Ira nishondurdu khudi khuruyu dar zez la tukub doda shud inoru baynubat na girift. Bo mo da yak sadu cho yak sadu 95 yak sadu apsu drog gunagor isu vda ba mulat istishar sul azodi mahrum soq.
Sud notaris vazifasini bajardi xolos. Sud jinoyat detallarini va guvohlar ko'rsatmalarini o'rganish o'rniga to'laligicha ayblov tomonining iddaolarini qabul qildi, deydi Shuhrat Qudratov. Xolmomin Safarov 2012-yilning 13-iyunida Dushanbedagi masjidlardan birida namoz o'qib chiqqach otib ketilgan edi. Oradan bir oy o'tgach, huquq-tartibot tuzilmalari qotillikda gumonlanib, Dilovarshi Qosimov qo'lga olinganini bildirgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Qosimov Safarov bilan qotillik arafasida pul talashib janjallashib qolgan. Tergovchilar Safarov otilgan to'pponcha Dushanbe daryosidan topilganini ma'lum qilgan. Bu to'pponcha ayblov tomonining sudda keltirgan asosiy dalili bo'ldi. Dilovarshi Qosimov avvaliga qotillik sodir etganini tan olgan edi, biroq sud jarayoni boshlangan paytda u o'ziga qo'yilgan ayblarni qiynoqlar ostida tan olganini aytdi. Ayblanuvchining advokati ham bu haqda guvohlik berdi. Advokatning aytishicha, Safarov Qosimovga amal olib berishga va'da bergan, ammo tergov hujjatlarida haqiqatdan uzoq bo'lgan mutlaqo boshqa iddaolar keltirilgan, dedi advokat. Tojikiston prezidenti pochchasining o'ldirilishi bilan bog'liq jinoyat ishi sudda yopiq eshiklar ortida ko'rib chiqildi. 25 dekabrda boshlangan jarayon 18 yanvarda yakunlandi. Advokatning aytishicha, sudda Qosimovning ayblari isbotlanmagan. Qotillikning ikki asosiy guvohi Safarov o'ldirilgan paytda qorong'i tushib qolganini, shuning uchun ular uzoqdan ikki kishini ko'rishganini va ulardan biri prezidentning pochchasiga o'q otganini aytishgan. Advokat guvohlar sudda De Qosimovni qotil sifatida tanimaganlarini ham bildirdi. Shuhrat Qudratov sud jarayoni prezident oilasiga taalluqli bo'lgan ishni ko'rib chiqayotgani uchun boshidanoq siyosiylashtirilganini aytdi. U jinoyatni tergov qilish va sud jarayoni buyurtma xarakteriga ega bo'lgan degan qat'iy ishonchda.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Marhamat, hurmat tinglovchi, savol sizdan, javob bizdan. Agar sizni o'ylantirayotgan savollar bo'lsa va javobini topolmayotgan bo'lsangiz, Ozodlikning Ozod javobiga murojaat qiling. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib ham savol berishingiz mumkin. Eshitirishimiz Afg'onistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonning aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan shimol viloyatlarida elektr energiyasi taqchilligi yuzasidan vujudga kelgan mushkullik hali ham bartaraf etilmagan. Mamlakat elektr quvvati shirkati mas'ullari mazkur muammo Turkmanistonda elektr energiyasi ishlab chiqaradigan korxonalardan birida texnik muammo paydo bo'lganligi bois vujudga kelganini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyati viloyat kengashi boshlig'i Mavlaviy Abdulhay Hayot ushbu viloyat aholisi bundan 20 yil oldin barq yo elektr energiyasi ne'matidan bahramand edilar, deydi. Unga ko'ra, bir necha haftadan beri Turkmanistondan import etiladigan elektr energiyasi jarayoni kesilgan. Shimol viloyatlari aholisi qishning qahraton kunlarida og'ir ahvolda kun kechiradilar. U bu borada rasmiy Kobulni masalaga befarq yondashganlikka ayblaydi.
20 yil oldin yaxshi barqdan mustafid edi mardimimiz. Xususan, markaz viloyati Juzjon shahri Shibirg'on bo'lsa, barqdan va gazdan mardimimiz aksarisi mustafid bo'lar edi. Ammo bu avoxirga davlat markazimiz kam tavajjuli minam. Hozir ko'rasizki, barq Juzjonga aslo yo'q. Mardum hamisha dod fig'oni chiqadi, hamisha dardman.
Ma'lumki, bir necha yildan beri Afg'oniston shimol viloyatlari O'zbekiston hamda Turkmanistondan import etiladigan elektr quvvati bilan ta'minlanadi. Qish mavsumi kelishi bilan Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon, Sarpul va Faryob viloyatlarida Turkmaniston elektr energiyasi jarayoni kesilgan. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mas'ullaridan biri Mirvay Solimi Turkmanistonda elektr quvvati ishlab chiqaradigan zavodlardan birida texnik muammo vujudga kelgani uchun mamlakat shimol viloyatlarida mazkur mamlakatdan import etiladigan elektr energiyasi jarayoni kesilganini ta'kidladi.
Turkmaniston mutasaffona yak fabrika yozyo ba mushkil mavjud.
Mirvais Olimiga qaraganda, Turkmanistonning Maru viloyatida elektr quvvati ishlab chiqaruvchi zavodning bir necha turbinalari ishlamay qolgani uchun mazkur mamlakatning ayrim viloyatlarida ham elektr energiyasi jarayoni kesilgan. Afg'oniston shimolida joylashgan Mozor-i-Sharif shahri hamda poytaxt Kobul qo'shni O'zbekiston, shuningdek mamlakat shimolida joylashgan Qunduz va Bag'lon viloyatlari aholisi Tojikistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Qator kuzatuvchilar Afg'oniston davlatini o'tgan 10 yil davomida dunyo yordamlari hisobidan mamlakat ichkarisidagi suv manbalaridan foydalanib, elektr energiyasi ishlab chiqaradigan zavodlar qurmagani uchun tanqid etadilar. Afg'oniston mintaqada suv manbalariga boy mamlakat hisoblanadi, biroq haligacha rasmiy Kobul mamlakatning suv manbalaridan durust bir shaklda foydalana olmagan. Afg'oniston daryolarida oqadigan suvning aksar qismi qo'shni mamlakatlarga oqadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmat tinglovchilar, navbatdagi bahs maydonida armiyaga borish kelajakka yo'lmi yoki harbiy o'quv olish mavzusida suhbatlashamiz. O'zbekistonlik yigitlar armiyada muddatli harbiy xizmatni o'tashda aslida qanday niyatni ko'zlaganlari haqida bahslashadi. Bir turfa yigitlar armiyadagi xizmat bu burch hamda harbiy o'quv olish deb aytsa, boshqa bir turfa yigitlar yaxshi ishga joylashish va oliy o'quv yurtlariga imtiyozli kirishga imkoniyat ekanini aytadilar. Mana joriy yilning fevral oyidan O'zbekistonda muddatli harbiy xizmat chaqiruvi boshlanadi. 16-18 yanvar kunlari O'zbekiston Qurolli kuchlaridagi harbiy qismlarda muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlarga test sinovlari bo'lib o'tdi. Harbiy intizom, jangovar va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik natijalariga oid sinovlardan yaxshi o'tgan askarlarga oliy o'quv yurtlariga o'qishga imtiyozli kirish uchun tavsiyanomalar beriladi. Ular oliy o'quv yurtlaridagi test sinovlarida 27 ballik imtiyozga ega bo'ladilar. O'zbekistonlik aksar yoshlar fikricha, hozirgi paytda yoshlarning harbiy xizmatga borishdan asosiy maqsadi harbiy o'quv olish emas, balki o'z kelajagini ta'minlash uchun yo'l ochish, ya'ni oliy o'quv yurtlariga o'qishga imtiyozli kirish va yaxshi maosh beriladigan, ayniqsa huquq-tartibot idoralariga ishga joylashish bo'lib qolmoqda. Lekin harbiy xizmat har bir yigitning vatan oldidagi burchi ekanligi, armiyada har yigitlar chiniqib haqiqiy vatan himoyachisi bo'ladi degan fikrdagilar ham aksariyatni tashkil etadi. Bas maydoniga ana shu ikki xil qarash tarafdorlarini taklif qilamiz va savollar qo'yamiz. Xo'sh, bugungi O'zbekiston armiyasi haqiqatan ham vatan himoyachilari tayyorlayaptimi yoki yaxshi ishga joylashish, oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun imtiyozlar? Siz harbiy xizmatga nima uchun borasiz yoki bordingiz? Yigitlik burchingizni o'taganimi yoki kelajagingizni ta'minlagani? Bir yillik harbiy xizmatga chaqirilganlarni tanlab olish konkursi shaffofmi? Bir oylik harbiy xizmat haqiqiy askar bo'lish va harbiy o'quv olish uchun yetarli muddatmi? Agar shu haqda sizning fikrlaringiz bo'lsa, marhamat, bas maydonini 22 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 18:00 o'tkaziladigan eshitirishida qatnashishingiz mumkin. Buning uchun siz Assadr Skype manzilini qo'shsangiz bo'ladi. Skype'ingiz bo'lsa, siz bu vaqtda bevosita o'z fikrlaringiz bilan ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun sharh qoldiring. Siz bilan qanday bog'lanish mumkinligini yozing. Siz shuningdek sadiriddin61@gmail.com elektron manziliga maktub yuborishingiz yoki +20 775 150 584, takrorlayman, +20 775 150 584, bu mening o'zimning telefonim. Mana shu telefon nomeriga raqam SMS qoldirishingiz yoki bir mulohaza bildirishingiz mumkin. Mana yuragida o'ti bor yigitlarni basga taklif qilamiz. Endi esa, hurmatli tinglovchi, shu soatga olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Moskvadagi memorial inson huquqlarini himoya qilish markazining Markaziy Osiyo dasturi rahbari Vitaliy Panamaryovning aytishicha, o'zbek va rus tillarida o'lim tahdidlari bitilgan elektron maktublar olgan. Jazoirda chorshanba kuni islomiy jangarilar yuzlab odamni garovga olgan Aminadagi gaz inshooti hududida yonib ketgan 15 odamning jasadi qoldiqlari topilgan. Ostonada Istanbulga uchayotgan samolyotda bomba borligini xabar qilgan shaxs qo'lga olindi. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoga umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Amerikalik velosipedchi Lens Armstrong sportchilar uchun taqiqlangan simulyator preparatlarini iste'mol qilganini tan oldi. Yuzga kislotasi yetkazilgan Bolshoy teatr rahbari Sergey Filin Moskva kasalxonasining reanimatsiya bo'limidan oddiy palataga olib o'tildi. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimov mamlakatda terrorchi guruhlar faollashganini bildirdi. Hozir esa hurmatli tinglovchi e'tiboringizga Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishni taqdim etaman. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день. Сегодняшний выпуск программы «Перекресток» проведу я, журналист туркменской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Гузель Худайбердиева. Сегодня мы с вами обсудим следующие темы. Политические силы Таджикистана готовятся к предстоящим в этом году президентским выборам. Каков расклад сил? Помощник госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Роберт Блейк совершил визит в Центральноазиатский регион. Чем завершились переговоры в Кыргызстане? Узбекская сторона возместила ущерб кыргызстанцам. В связи с инцидентом 5-7 января в узбекском анклаве СОК Туркменистан озвучил некоторые показатели экономического роста прошлого года. Гражданин Казахстана получил наказание за неуважительное отношение к высокопоставленному чиновнику. Теперь обо всем этом поподробнее. Осенью этого года в Таджикистане состоятся выборы президента страны, главным кандидатом которых вновь станет действующий президент Эмомали Рахмон. Партия власти, а также ряд структур, подконтрольных президенту, уже предрекают безоговорочную победу Рахмону, находящемуся у власти более 20 лет. Оппозиционные политические партии Таджикистана в ответ заявляют о готовности бросить вызов партии власти. Однако до сих пор ни одна сторона не озвучила имя возможного кандидата на выборах. Ситуация, по мнению политологов, достаточно деликатная, и некоторые эксперты, сомневающиеся в победе отдельных представителей от оппозиции, предлагают политическим силам Таджикистана выдвинуть единого кандидата на выборы. О том, что говорят различные политические силы о предстоящем голосовании, расскажет моя коллега из таджикской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Хиромон Бакозода.
Лидеры оппозиции не согласны с заявлением Центра стратегических исследований Таджикистана о безальтернативности кандидатуры Эмомали Рахмона на президентских выборах. Лишь кандидат от партии власти, Народно-демократической партии Таджикистана, имеет шансы победить на предстоящих президентских выборах в конце 2013 года, считает Центр стратегических исследований при президенте Таджикистана. Эксперты исследовательского центра уверены, что остальные политические партии в Таджикистане не способны обеспечить победу своим возможным кандидатам на выборах. Заместитель председателя центра Сайфулло Сафаров на пресс-конференции в Душанбе заявил, что политические партии не в состоянии соперничать с партией власти.
Безусловно, все они вправе участвовать на выборах и выдвигать свои кандидатуры. Но нельзя забывать, что они столкнутся с определенными трудностями, такими как нехватка средств или отсутствие достойного кандидата, способного участвовать в президентской гонке. Я уверен, что они не смогут соперничать с кандидатом от партии власти, который уже определен.
Народно-демократическая партия Таджикистана или партия власти в 2012 году заявила о том, что от этой партии на выборах будет представлен действующий президент Эмомали Рахмон, который находится у власти в Таджикистане с 1992 года. Сафаров раскритиковал оппозиционные партии Таджикистана за то, что не идут в ногу со временем и не пытаются измениться, в то время как Народно-демократическая партия уже начала подготовку к выборам. К примеру, сказал он, партия на днях сообщила о создании специального центра по пропаганде партии. Однако, как считают лидеры оппозиции, согласиться с выводами стратегического центра нельзя. Саидумар Хусайни, первый зампредседателя Партия исламского возрождения Таджикистана, уверен, что для кандидата, участвующего на выборах, в первую очередь важна популярность в народе, а не деньги.
Насколько партия исламского возрождения Таджикистана влиятельна в народе, показали результаты парламентских выборов 2006 года. Все опросы общественного мнения затем доказали, что в голосовании были подтасовки, и реальные голоса, отданные за эту партию, были украдены. Я уверен, что на выборах должны участвовать не только представители политических партий, но и отдельные личности. А для этого необходимо убрать искусственные барьеры для кандидатов. Я имею в виду обязательный сбор 5% подписей сторонников. Я уверен, что у нас много достойных кандидатов, готовых бросить вызов и вступить в соперничество.
Рахматулло Зоиров, лидер другой оппозиционной социал-демократической партии, также уверен, что идея о якобы безальтернативности кандидатуры Эмомали Рахмона не соответствует действительности, и в случае честных, прозрачных и справедливых выборов, говорит он, это легко доказать.
Только наша партия может выдвинуть как минимум 10 достойных кандидатов в президенты. Я считаю, что даже если у партии не хватит средств, указанных в законе, гражданское общество и отдельные люди могут вкладывать в кандидатов деньги. Но сейчас самый важный вопрос в неравенстве позиций партий. Как показывает опыт последних лет, избирательные комиссии в основном состоят из представителей одной партии, которые действуют в интересах лишь этой партии. Я уверен, что если выборы будут проходить прозрачно и демократично, то у кандидата от партии власти совсем не останется шансов на победу.
Как считают эксперты, на данный момент не только политические возможности оппозиционных партий уступают партии власти, но и правила игры выборного процесса не равны. Партия власти, как отмечают критики, на выборах в Таджикистане и в этот раз будет активно использовать административные ресурсы. Политолог Хилватшох Махмуд уверен, что, как и прежде, власти будут и в этом году пытаться изображать демократию, а некоторые карманные партии будут готовы играть роль альтернативных и так называемых оппозиционных кандидатов. Хилватшо Махмуд уверен, что в одиночку оппозиционные партии не смогут добиться результатов, и лишь их объединение в коалиционную силу сможет повлиять на ход выборов. В Таджикистане слышатся призывы к объединению партий ради выдвижения ими единого кандидата на президентские выборы. Примут ли во внимание политические партии Таджикистана этот призыв, покажет время.
Это была моя коллега из таджикской службы Хирамон Бакозада. Помощник госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Роберт Блейк в рамках своего визита в Центральную Азию побывал на этой неделе с двухдневным визитом в Кыргызстане. Многие аналитики ожидали, что этот визит Блейка прояснит судьбу американской базы в Манасе, но президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев еще раз озвучил свою позицию и заявил, что после истечения срока действия соглашения сторон в 2014 году в аэропорту Манас не должно быть военной составляющей. Тему продолжит моя коллега из Бишкека Аида Касамалиева.
Роберт Блейк прибыл в Кыргызстан 16 января для участия в кыргызско-американских консультациях. Первый день своего визита он провел встречи с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, премьер-министром и первым вице-премьер-министром. Также он встретился с представителями гражданского общества и СМИ. На последней встрече американский чиновник подвел итоги своего визита. Касаясь будущего центра транзитных перевозок, президент Кыргызстана еще раз озвучил свою позицию. В 2014 году истекает соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки относительно центра транзитных перевозок в международном аэропорту Манас. И после истечения срока действия соглашения в аэропорту Манас не должно быть военной составляющей, говорится в пресс-релизе от пресс-службы президента. Напомним, что Атамбаев говорил эти слова не раз, например, в сентябре 2012 года, во время официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Бишкеке.
Мы вопрос по американской базе не обсуждали, потому что это американская база. Но я скажу так, гражданский аэропорт Манас должен быть гражданским аэропортом. Это гражданское, и мы его будем переформатировать в нормальный гражданский аэропорт. Грузовой КАП, пассажирский КАП. Но это никак не военно-воздушная база какой-либо страны. Это гражданский аэропорт, и он будет гражданским аэропортом, начиная с 2014 года. Об этом я никогда не скрывал, открыто говорил, и представителям, в том числе, правительства США.
На вопрос о затык о том, будет ли американская сторона активнее в поиске альтернатив ЦТП в аэропорту Манас в других странах Центральной Азии, помощник госсекретаря США Роберт Блейк ответил, что на прошлой неделе встречались Барак Обама и Хамид Карзай, и на данный момент идет вопрос о том, сколько солдат должно остаться в Афганистане.
После того, как договор будет достигнут, мы сможем ответить, какие объекты нам будут нужны в Афганистане и за его пределами.
Ответил Блейк. Напомним, что Казахстан разрешил Франции использовать аэропорт в Шымкенте для вывода войск из Афганистана. 9 января президент Нурсултан Назарбаев подписал поправку к соответствующему протоколу, согласно которой французским войскам разрешается сажать свои самолеты в этом аэропорту на юге страны для выгрузки там военного имущества, с тем, чтобы продолжить эвакуацию по железной дороге до Риги на Балтийском море. По мнению политолога Марса Сариева, переговоры Кыргызстана и США по центру транзитных перевозок будут продолжаться и все еще не точно.
По-моему, Алмазбек Атамбаев четко озвучил свою позицию по данному вопросу. Он будет настаивать на своем. Но американские дипломаты продолжат все усилия, чтобы ЦТП остался в Кыргызстане. Официальный Бишкек будет придерживаться своей позиции, если только русские с американцами не придут к соглашению, чтобы военнослужащие из США остались в Манасе. Возможно, в этом случае ЦТП поменяет свой статус. Все зависит от того, как договорятся США с Россией по этому вопросу.
Сказал политолог из Кыргызстана Марк Сариев. Роберт Блэк, в свою очередь, косвенно подтвердил, что переговоры с кыргызской стороной по формату центра транзитных перевозок продолжатся.
Мы сейчас на стадии обсуждения будущего центра транзитных перевозок в Манасе, но я не хочу спекулировать на эту тему, пока вопрос не прояснится.
Если база коалиционных сил уйдет с территории Кыргызстана, то у страны прекратятся контакты с американским правительством, считает президент Института общественной политики в Кыргызстане Муратбек Иманалиев. В июне 2014 года истечет срок пребывания на территории Кыргызстана центра транзитных перевозок. Глава кыргызского государства неоднократно озвучивал свою позицию, что аренда ЦТП не будет продлеваться. Эксперт по вопросам международных отношений Эмиль Джураев считает, что в этом вопросе следует учитывать аспекты региональной безопасности. По его словам, в первую очередь важно ориентироваться на вопросы безопасности, связанные с ситуацией в Афганистане. Символично, что второй раунд заседания Кыргызско-американского совета приходится на период усиления кыргызско-российского сотрудничества в экономической и военной сфере. Россияне, кроме прочего, собираются помочь Кыргызстану построить в международном аэропорту Манас международный логистический центр. Буквально под конец прошлого года, 26-27 декабря, в Бишкеке побывала представительная российская делегация во главе с руководством Росавиации. Российские власти участвуют и в крупномасштабных гидроэнергетических проектах и готовы перевооружить кыргызскую армию. Центр транзитных перевозок в международном аэропорту Манас на сегодня является одним из ключевых моментов в двусторонних отношениях Кыргызстана и Америки. 17 января Роберт Блэк принял участие в заседании Кыргызского американского консультативного совета. Напомним, что первое заседание совета прошло в июне 2011 года в Вашингтоне. Роберт Блэк напомнил о помощи США за годы независимости Кыргызстану.
За 20 лет США оказали помощь Кыргызстану на 1 миллиард 300 миллионов долларов, не считая тех средств, которые вложены в экономику транзитным центром Манас. В прошлом году Америка выделила Кыргызстану 40 миллионов долларов, и отдельный транзитный центр выплатил 200 миллионов долларов за один только прошлый год.
Подытожил свой визит помощник госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Роберт Блэк. Аида Касмалиева из Бишкека специально для программы «Перекресток».
На этой неделе Туркменистан продолжил подводить итоги прошлого года. Были озвучены, в частности, и некоторые экономические показатели. Согласно официальной прессе, выступая 14 января на встрече с депутатами национального парламента, президент Курбангулы Бердымухамедов, в частности, заявил, что показатели ВВП Туркменистана составляют ежегодно 111%. О заявленном Туркменистаном экономическом росте и особенностях формирования экономических показателей мы побеседовали с директором аналитического департамента Российского агентства экономических новостей «Росбизнес-консалтинг» Александром Яковлевым. Александр, что может означать цифра 111% с точки зрения экономического развития?
Во-первых, 111% – это очень много. Мы знаем, что по миру, где-то по развивающимся странам, это порядка 3-5%, но Китай показывает 7-8%. Во-вторых, надо понимать, как они считают, потому что посчитать можно все, что угодно, но насколько эти цифры близки к реальной экономической ситуации, без понимания методики расчета статистическим ведомством страны, говорить не приходится.
А каким образом считается, или по какой системе считают вот уровень ВВП и другие экономические показатели в мире?
Это достаточно сложные, развернутые методики, которые включают в себя изменения в различных отраслях, частях, народных хозяйств, потом все это агрегируется. В общем, это достаточно такая громоздкая история. Но, естественно, что, опять же, повторюсь, посчитать можно по-разному, поскольку по-разному взвешиваются доли той или иной отрасли ВВП, как бы и существуют разные методики оценки баз и так далее. То есть это статистические истории, и тут, в принципе, возможен любой фокус. Поэтому, когда я услышал про 111%, это очень много, я еще раз повторюсь. А в-третьих, нужно понимать, какова структура ВВП и что туда вносит, какая отрасль вносит ключевую роль в такой безудержный рост. То есть надо смотреть по отраслям развернутую картину. Я не очень себе представляю в нынешних глобальных экономических условиях, как может что-то расти столь быстро. Вполне вероятно, что, опять же, можно предполагать, что был какой-то эффект низкой базы, то есть все крайне стагнировало, потом выстрелило, но, опять же, в условиях как бы макроэкономических моделей, таких вот скачков статистических, как правило, не бывает. То есть это некие гладкие картины достаточно на длинных промежутках времени. Так что затрудняюсь ответить, почему так. Единственное, могу сказать, что это очень и очень много, даже гипертрофировано. То есть я не слыхал нигде, чтобы какое-то государство в мире, экономика какого-то государства, допустим, в прошлом, позапрошлом годах росла такими темпами.
Скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то единая система оценки показателей экономического роста?
Да нет, конечно. Единой системы не существует. Понятно, что существуют статистические ведомства в каждой стране. Они опираются на то, как устроена экономика, какова кредитно-денежная система, как работает Центробанк, как устроено министерство и ведомство, которые отвечают за сбор статистики. То есть здесь много входящих, отражающих специфику данного государства, устройства данного государства. Статистика вещь довольно-таки лукавая.
Вот хотелось бы знать, если бы действительно вот эта цифра 111%, если бы она была близка, ну, к реальности, как бы это почувствовала национальная экономика на себе, какие результаты бы мы увидели, ну, и как бы люди должны бы это были
во-первых, почувствовать? Такой рост ВВП требует гигантских инвестиций. То есть если мы говорим, что что-то строилось такими темпами, если мы говорим, что что-то так росло, то есть объемы производства, объемы продаж, объемы оказанных услуг, то есть это же все в денежном эквиваленте пересчитывается, то есть, а мы должны увидеть гигантский приток инвестиций в страну, потому что это все надо финансировать. Невозможно заниматься строительством, не имея инвестиций в строительство. Невозможно увеличивать продажи газа без наращивания мощностей по добыче, по транспортировке. Невозможно там наращивать продажи без строительства там, магазинов, развитых сетей и так далее и подобное. То есть рост ВВП, бурный рост ВВП, это всегда инфраструктурный мощнейший рывок, как в Китае. То есть мы видим там какие-то совершенно потрясающие пузыри на рынках. Кстати, второе, это пузыри. То есть это быстрый рост цен. Это, скорее всего, инфляция, потому что бурный рост ВВП приводит к скачкообразным изменениям цен, если, конечно, они не регулируются жестко государством. Но, как правило, не бывает такого, что есть жестко регулируемая ценовая политика и такой вот бурный рост. Поэтому первое – это инфраструктурный рывок, второе – это инфляция, третье – это быстрый довольно-таки рост доходов населения, потому что такие инвестиции при таком росте ВВП должны распределяться хоть как-то среди населения, особенно если страна небольшая и замкнутая, подобная Туркменистану.
Мы беседовали с директором аналитического департамента Российского агентства экономических новостей «Росбизнес-консалтинг» Александром Яковлевым. В эфире программа «Перекресток». После короткой паузы мы продолжим наш выпуск.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Мы продолжаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток». На этой неделе узбекская сторона возместила ущерб кыргызстанцам. Пострадавшим во время инцидента, произошедшего 5-7 января на кыргызско-узбекской границе в районе узбекского анклава Сох, что на территории Кыргызстана. Пресс-секретарь полномочного представителя правительства Кыргызской республики Баткенской области Мамаджан Бердышев 16 января сообщил журналистам, что 12 жителей приграничного района полностью получили компенсации за разбитые автомашины на общую сумму 56 тысяч долларов. Жители анклава СОК сообщают, что тяжесть этих выплат полностью легла на них. Местная власть собирала деньги по дворам, а основная нагрузка выпала на плечи предпринимателей. С подробностями корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фарух Юсуфи.
56 тысяч 100 долларов за 12 разбитых или сожженных машин – это еще не все. По словам пресс-секретаря государственной администрации Баткенской области Мамаджана Бердышева, узбекская сторона должна выплатить еще почти 374 тысячи кыргызских сумов для восстановления поврежденных домов при сносе опор электрических линий. Первая часть выплаченной суммы, 25 тысяч 400 долларов, была передана кыргызской стороне 14 января. Вот что сообщил радио «Азаттык» начальник управления внутренних дел Баткенской области Болот Мурзалиев 15 января.
Компенсация гече 14 январ, саат 12-ден баштап, гечки саат 6-га чейин.
Вчера, 14 января, с 12 часов дня до 6 вечера возмещен ущерб, нанесенный 7 нашим жителям. В зависимости от размера нанесенного ущерба платили от 800 до 10 тысяч долларов. Компенсацию выплатил лично Хоаким Хсохского района в сопровождении старейшин Кишлаков. Где они взяли деньги, мне неизвестно.
В день, когда прозвучало заявление начальника Баткенской милиции, радио «Азодлик» связалось с рядом жителей Соха и выяснило, что деньги для компенсационных выплат местное узбекское руководство собирало с населения.
Каждого предпринимателя обязали платить по 2 миллиона сумов,
сообщил Мансур, житель узбекского кишлака Чашма, что на границе Кыргызстана. 2 миллиона узбекских сумов – это примерно 1000 долларов по государственному курсу. Семья Муминджона, трудового мигранта, зарабатывающего на жизнь в Новосибирске, живет в центре Сохского района. В связи с приграничным инцидентом Муминджон связывается с родными по телефону несколько раз в день.
«Только что поговорил с домом. Сказали, что ходят по домам и просят сдать деньги. С предпринимателей берут больше, чем у других»,
сказал Муминджон. Один из соских предпринимателей, который настоятельно просил не называть его имя, сообщил радио «Азодлик» следующее.
«Меня тоже вызвали в Хатимят и сказали, что должен сдать 1000 долларов,
говорит предприниматель. Что интересно, узбекские власти начали компенсировать ущерб кыргызской стороны деньгами простых узбекистанцев, еще не имея в своем распоряжении точных сведений о размерах понесенных потерь. Во всяком случае, на такую мысль наталкивает вот это сообщение «Акипресс» от 15 января.
Как сообщили в представительстве правительства в Баткенской области, пока неизвестно точное количество автомобилей, пострадавших во время инцидента. Примерно пострадало более 15 автомашин, сказал начальник отдела представительства Адыбек Набиев.
Независимый журналист из Ташкента Алексей Волосевич обращает внимание на тот факт, что в то время, как узбекская сторона компенсирует потери кыргызской стороны, нигде ничего не говорится о какой-либо сатисфакции кыргызской стороной узбекских граждан, получивших огнестрельные ранения от пуль кыргызских пограничников.
Что мы видим, что киргизская сторона в своих репортажах, в своих сообщениях вообще замалчивает тот факт, что граждане Узбекистана были ранены киргизскими военнослужащими, что, скорее всего, и побудило, видимо, толпу местных жителей напасть на киргизские села и начать там набирать заложников,
говорит Волосевич. О том, что 5 жителей были ранены в свое время, сообщал корреспонденту радио «Азодлик» один из чиновников Сохского района. Его слова затем были подтверждены главным врачом Сохской райбольницы. Узбекские власти не делают никаких заявлений ни по поводу инцидента, ни тем более по поводу компенсационных выплат. А узбекские СМИ хранят упорное молчание. В результате почти 30-миллионное население страны не имеет сколь-нибудь информации о том, что же происходит в узбекском эксклаве Сох, где проживает около 60 тысяч человек. Даже журналист Алексей Волосевич узнал о компенсационных выплатах узбекской стороны за счет населения от корреспондента радио «Азодлик».
Если эта информация верна, то это, можно сказать, что тоже своеобразный институт заложников, то есть возложение ответственности за преступления, совершенные отдельными гражданами, на коллектив, на целое сообщество граждан. То есть, по идее, ведь надо было выявить конкретно тех людей, которые громили машины, и заставить их возместить ущерб хозяевам. А они взяли, возложили на предпринимателей, как и все. Это же неправильно. Ведь не доказано, что предприниматели и бегали и громили эти автомобили.
Говорит независимый журналист из Ташкента Алексей Волосевич. В ходе сохского инцидента 5-7 января 30 граждан Кыргызстана были взяты в заложники и отпущены через день. Узбекские источники сообщают о 5 гражданах, получивших огнестрельные ранения. Кыргызская сторона сообщает, что кыргызскими пограничниками производились предупредительные выстрелы в воздух.
Это был мой коллега из узбекской редакции Фарух Юсуфи. Необычная история произошла недавно в казахстанском городе Павлодаре. История связана с поездкой в Павлодар спикера казахстанского сената Кайрата Мами и арестом одного из местных жителей. Сообщается, что поводом для ареста послужил жест в виде выпеченного вверх среднего пальца, сделанный местным жителем в адрес высокопоставленного чиновника. Подробности этой истории мы попросили рассказать корреспондента казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ердена Карсыбекова.
Ерден, вот расскажите, пожалуйста, известна ли личность этого человека и какова его судьба на сегодняшний день?
Да, личность известна. Это Канат Шалахаев, 91-го года рождения. Он был освобожден 15 января, то есть его заключали под арест на 5 дней. Можно почитать, арест начался 10 января, и сейчас он находится на свободе.
Да, скажите, пожалуйста, в чем его обвиняли и почему его держали столько времени в заключении?
Его обвиняли по статье Уголовного кодекса Казахстана за мелкое хулиганство. Видимо, там указано, что в определенных случаях предназначается наказание в виде 5 дней заключения, да? И решили применить к нему данную санкцию за его жест, который якобы он показал вслед кортежу одного из наших казахстанских чиновников.
Ерден, да. Сообщается, что ни руководитель парламента, ни его окружение ничего не заметили. Каким образом вот это происшествие было выявлено?
Ну, я сам созвонился с пресс-службой Сената, и мне там заявили, что не видели ничего подобного, какого инцидента не было замечено с их стороны. Но, как я понял, тот, кто заметил, это сотрудник полиции, который был в оцеплении, ну, вдоль пути следования вот высокопоставленного чиновника. Ну, общепринятая практика такая. Он заметил и решил, чтобы неповадно было проявлять мелкое хулиганство другим, решил наказать, решил привлечь к ответственности, так сказать.
А удалось ли вам побеседовать с самим правонарушителем?
Нет. Я хотел сказать, там было несколько журналистов, они встречали этого человека, которого представили как Канат Шалахаев. Но он в тот момент убежал.
То есть журналистам с ним побеседовать не удалось?
Не удалось, да.
А и как вся эта история была воспринята в Казахстане?
В Казахстане было воспринято с иронией и недовольством. Если можно аудиторию Facebook расценивать как нормальный срез общества Казахстана, да, то, что я видел вот в Фейсбуке, в комментариях, в новостных лентах, других сайтов, да, так, иронию вызывать. Ну и, конечно, это навлекло нежелательное внимание для МАМИ, о котором он не мечтал.
Это руководитель парламента Казахстана, да?
Спикер Сената Верхней Палаты. Более подробно вы можете ознакомиться с реакцией общественности вот на новостных сайтах и в Фейсбуке. Это в действительности очень интересно наблюдать.
А также есть видео на вашем сайте?
И видео на нашем сайте.
На сайте казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», да?
Точно.
Ерден, большое вам спасибо за интервью.
Мы беседовали с корреспондентом казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ерденом Карсыбековым. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток». Программу из московской студии провела я, Гузель Худайбердиева. До новых встреч!
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.